Российская история сквозь призму сатиры. Краткий курс сквозь призму сатиры. С удовольствием передаю слово нашему гостю. Виктор Шендерович.
Поскольку сцены нет, а меня там совсем не видно, я тогда, наверное, стоя придется. Лекция, конечно, так очень громко сказана, в том смысле, что никакой такой системной лекции для студентов, для такого плотного системного знания по предмету у меня нету. Есть некоторые соображения. Ими будут. Сколько у нас времени?
В 13:45 мы должны отсюда все выйти.
Понял. Надеюсь, что есть. Взгляд на историю, я буду говорить о русской истории, она нравится кому-то, не нравится, она в некоторой части истории общая. Взгляд на историю через призму сатиры. Начну с личной истории. Когда я начинал что-то писать и пытался писать смешно, был семинар, это было лет 25 назад, под Москвой. Семинар сатиры «Молодые писатели». И вел семинар классик советской фельетонистики Леонид Лиходеев. Человек, который вернул в русский язык жанр фельетона. 30 лет не было после Зощенко фельетона, по понятным причинам, да? С конца 20-х, собственно говоря, фельетона не было. Он появился в конце 50-х, уже после 20-го съезда. И возрождение русского фельетона связано как раз с представительным именем Леонида Лиходеева. Мне посчастливилось уже в конце 80-х застать этого человека. Один день я у него был, так сказать, в обучении. И вот вынес оттуда одну историю очень короткую. Я что-то читал, а очень жесткие условия, да, сидят люди, ты читаешь, они либо смеются, либо не смеются. Если они не рассмеялись, то невозможно потом сказать, что это было смешно. Ну не смеются, ну что ты будешь делать, что-то не так. И потом Лиходеев сказал, дайте, пожалуйста, ваши листочки. Я дал. Вот смотрите, вот над этим смеялись, да, а вот над этим нет. И над этим не очень, а вот над этим смеялись. Почему? А я не знал, почему. Ну, как что-то интуитивно писал, и он дал гениальную простую формулировку. Он сказал, смотрите, Виктор, потому что вот это правда, а это нет. А смешно то, что правда. И вот эта грандиозная формулировка, смешно то, что правда. Мы смеемся над шаржем, когда он похож. Художник что-то поймал, и мы рассмеялись. Если мы не рассмеялись, значит не похож. И вот это очень точная вещь. Смешна... В смешном всегда есть правда. Парадоксальная, неожиданная, под каким-то углом, да, именно парадоксальная, но непременно правда. А если правды нет, шутка не состоялась. В шутке всегда есть правда. Именно поэтому сатира, как заостренная шутка, это такая заостренная разновидность правды. Шутка это правда, но под каким-то странным углом, да? Заставляющая встряхнуться, задуматься и сказать, надо же, ну действительно. Узнавание, эффект узнавания. В этом смысле сатира, как заточенная, острая разновидность правды, правды политической, сатира, разумеется, является совершенно несовместима с любым авторитарным режимом. И первое, что делает любой авторитарный режим, это начинает охотиться на шутку про себя. Потому что шутка – это диагноз. И если люди рассмеялись, это значит, что они массово признали правоту, да, этого диагноза. Причем шутка – это такая радиация, против нее нет оружия. Потому что в суде можно засудить, да, там в тюрьму можно посадить. Но не дать рассмеяться невозможно. Анекдот облетает мгновенно, да, общество. И как бы фокусирует диагноз. Политик, дождавшийся хорошего анекдота, про себя он приговорил, по большому счету. Про него сформулировали. Все остальное вопрос истории. Когда, как, каким образом, да? Просто погонят в результате выборов, повесят за ноги у бензоколонки, как Муссолини. Это уже подробности. Но как только появилась точная шутка про него, шутка, которая принята всем обществом, и все повторяют это и смеются, смехом подтверждая скорость. Все. Это некоторой фиксации исторического этапа. Статус сатирика в обществе указывает на степень развития этого общества. Недавно был опрос в Америке. Самым влиятельным мужчиной в Америке был признан Джон Стюарт, сатирик канала ABC, человек, который, я там время от времени, раз в пару-тройку лет я приезжаю в Америку, когда бы я ни приехал в последние 15 лет, я включаю телевизор, там в прайм-тайм Джон Стюарт. Он вытирал ноги об уши старшего, вытирал ноги об уши младшего, сейчас он вытирает ноги об Обаму, и будет вытирать ноги, уже будет Ромни, будет вытирать ноги о Ромни. Они будут меняться, а Джон Стюарт будет в прайм-тайм над ними шутить. И поэтому Обама в конце второй десятки в списке самых влиятельных мужчин Америки. Президент Обама в конце второй десятки, а Стюарт на первом месте. Это нормальное положение вещей. Джон Стюарт влиятельнее Обамы, потому что он не сменяем. Потому что он самый талантливый. И против этого лома нет приема. И никто не может с этим в Америке, по крайней мере, ничего сделать. Джон Стюарт, пока его шутки смешны, пока Америка над ними смеется, он будет в прайм-тайм на главном канале. А Обамы не будет через какое-то время. Сейчас или через 4 года, неважно, это же подробности. Да? Вот статус. Это статус американского сатирика. Я имел честь лично недолго общаться с ведущим иранским сатириком Ибрагимом Набави, совершенно блистательным человеком. Ибрагим Набави. Набави. Общались мы с ним под Миланом, а живет он в Брюсселе. Где еще может жить главный иранский сатирик? Главный иранский сатирик не может жить в Тегеране. Он был бы там повешен, разумеется. Поэтому главный иранский сатирик, блистательный автор, совершенно, так сказать, жестких текстов и блестящих и злых текстов про Ахмадинежада и Айетул, значит, он живет в Брюсселе, в Бельгии, не знаю, в Брюсселе, не знаю, в Бельгии. И встречаться с ним можно, в общем, не в Тегеране, а ближе к Милану. Вот эта вот пропорция места, статус сатирика в обществе прямо указывает на развитие общества, прямо указывает. Знаем ли мы фамилию главного северокорейского сатирика? Нет. Мы не можем ее знать. Потому что человек, который, последний человек, который мог вслух пошутить над там, династией там, Кимов, да, он, разумеется, расстрелян вместе с семьей лет 50 назад. Остались только те, кто лишили. В живых остались только те, кто забыли, как улыбаться. Да? Где-то есть иногда, может, наверное, какие-то анекдоты ходят. Наверное, как-то имени этого человека мы не знаем, его знает северокорейская безопасность. Если она знает это имя, этого человека нет в живых. Вот, вот как выглядит соотношение места сатиры в обществе. Это как лакмусовая бумажка, немедленно указывает на развитие, на так сказать, уровень, на котором находится это общество. В русской традиции власть от Бога, а сатира – это потрясающий способ десакрализации любой власти. Потому что над Богом, тот, над кем рассмеялись, уже не Бог. Да? Над Богом нельзя смеяться. Не то, что нельзя, невозможно. Если ты над кем-то рассмеялся, усмехнулся в чей-то адрес, он немедленно теряет статус Бога. Это фиксация того, что он не Бог. Поэтому ясно, что взаимоотношения сатиры с русской властью складывались очень своеобразно. Ахматова называла тот период, в котором она жила, она говорила, это догутенберговский период русской литературы. Да? Лучшие тексты ходили в списках. Самые смешные, самые замечательные, самые блистательные русские тексты ходили в списках. «Горе от ума» ходило в списках 40 лет. Про «Горе от ума». Значит, да, ну, кстати, хождение в списках, как вы понимаете, это такая русская традиция. Значит, как потом списки превратились в магнитофонные ленты с развитием техники и так далее. Но мы знаем Добродского вплоть, да, Высоцкий, Бродский, Галич. Я, так сказать, уже вырос, я из того поколения, которое выросло на самоиздате. Да? Книжка с обернутой, как я в метро видел человека, который читает книгу, обложка которого завернута в газету «Труд» или «Известия», то можно было так туда заглянуть. С большой вероятностью это «Ардис» или там, да, «Посев». Это какая-то антисоветская литература. Отвлекусь, расскажу про эту байку. Мой друг, питерский поэт Вадим Жук, замечательный блистательный поэт, Вадим Жук рассказывает, в 70-е годы он едет в метро в Ленинграде и видит девушку, которая читает книжку, вот так, значит, обложка замотана, он смотрит, бумага такая подозрительно белая, и он так через плечо этой девушки заглядывает, и даже не удивляется, когда первое, на что падает его глаз, это что какую-то девушку перевели к политическим, в лагерь к политическим, и он поразился смелости этой девушки, которая в ленинградском метро читает вот такую литературу в открытую, значит, ну почти в открытую. Он поразился ее мужеству, восхитился, заглянул еще раз в текст. Это было воскресенье Льва Толстого, речь шла о Кате Маслова. Девушка, которая перевели к политическим, была Катя Маслова из романа. А, «Горе от ума» впервые было издано через 10 лет после написания в типографии при... История любит такие шутки. В типографии при Императорской медико-хирургической академии. Это была буквально в смысле Бенкендорфовская живодерная, потому что текст был сполосован так, что вы бы сегодня просто не узнали комедию. Выбрасывались самые безобидные вещи. Чины людьми даются, а люди могут обмануться. Не было в первом варианте. Кричали женщины «Ура!» и воздух чепчики бросали. Не было. От читателя 40 лет до публикации «Горя от ума» в 62-м году, после отмены крепостного права уже, да, в реформенной России, скрывали, что Скалозуб – полковник. Ну, правильно, полковников обижать не надо, это и сегодня в России довольно актуально, видишь? Не надо обижать полковника. Вот он был просто какой-то тупица. Просто какой-то тупица с некоторыми приметами военного, но то, что это полковник, то есть довольно высокий чин, скрывал. 40 лет Скалозуб не был полковник. На всякий случай выбрасывались не только смыслы, но и просто слова. В комедии «Горе от ума» 40 лет не было слов «вольность», «бунт», «власть», «министр», «его величество». Вообще не было этих слов, выбрасывались, вымарывались. Иногда терялся ритм, но это ничего страшного. Просто посреди стиха, знаете, вот, вдруг цезура, и ты там сам должен догадаться. Цезурой представительно пользовались эпиграмматисты, я уж просто к слову, у Безыменского, значит, такого советского поэта, комсомольского поэта, но у него были неплохие, он талантливый человек, кстати, это говоря, он перевел с французского «Все хорошо, прекрасные маркизы», это стихи Безыменского, если кто-то знает. Так вот, у него была такая эпиграмма на Горького, звучал так: «Клим Самкин неплохая штука, но, боже мой». Да. И вот эта цезура, когда ты сам произносишь репризу, вот так вот был опубликован «Горе от ума». Просто полстрочки, вдруг полторы строчки, вдруг куда-то девались. Ни рифму, ни размера, ничего. Первое издание, да, по поводу выбрасывания слов. В 83 году в редакции «Литературной газеты» зав. Редакции 16-й полосы Павел Хмара сказал мне строго: «Виктор, прочитав очередной мой текст в 83 году, в нашей газете ни в каком контексте не могут появляться слова Андропов, ЦК КПСС, тюрьма». А я говорю: «А если я похвалю Андропов?» Нельзя, все равно, нет, никак. Вообще этих слов просто нет. Вот слов Андропов, ЦК и тюрьма нет. Да? Выбрасывались слова на всякий случай, на всякий случай. Значит, почти полное издание, первое полное издание «Горе от ума», 62-й год, значит, это в России, а впервые оно появилось, разумеется, за границей, в 1858 году, да? И это тоже родимое пятно русской литературы, когда текст, русский текст, классика русской литературы впервые появляется за рубежом. 58-й год, ничего мне напоминает? «Доктор Живаго», только век спустя. Да? Равнёхонько за век до «Доктора Живаго» опубликовано впервые «Горе от ума», естественно, за рубежом. Первое полное издание в России 62-й год, уже после реформ, 40 лет. 40 лет совершенно непредельный срок для русской литературы. Значит, те, кто вспомнит имена Платонова, Булгакова, Шаламова, Мандельштама, поймут и посчитают, что ждали гораздо дольше, 50-60 лет, иногда 70 лет, да, русский классик ждет первой публикации в России, да, своего текста. Ну, не только цензурирование текста, конечно, арест за текст, это тоже совершенно банальная вещь для русской традиции, от Чаадаева до Солженицына, это такая тоже своеобразная русская норма. За тексты садились, и это было в каком-то смысле тоже, ну, такой классикой русской традиции. В моем скромном случае до заключения не дошло, но 6 ходок у меня, значит, вот, было. Это отдельная история. Но вернемся, собственно, к сатире. Мне приятно это цитировать во Львове, потому что человек, который в значительной степени сформировал мое подростковое чувство юмора. Мне повезло, в 1972 году, когда мне было 14 лет, в России впервые издали «Непричесанные мысли» Станислава Ежелеца, уроженца города Львов, великого польского афориста и философа. И «Непричесанные мысли» Ежелеца совершенно перевернули мою юную голову. Вот умение сформулировать буквально в 2-3 словах ну, Лец вернул афоризм на какие-то небывалые высоты. Я думаю, что превысить его показатели невозможно, может от них только подтягиваться в смысле соотношения количества затраченного материала к количеству смыслов. Потому что 3 слова неграмотные вынуждены диктовать. Да? И ты сидишь пораженный, как можно в эти 3 слова запихнуть, да, такой, да, или из нолей легко сделать цель. У Ежелеца есть и подлиннее, и поизысканнее фраза. Ну, он весь абсолютно классичен. Так вот, у Ежелеца сказано, сатира никогда не пройдет по конкурсу, в жюри сидят ее объекты. Да, разумеется, сатира никогда не пройдет по конкурсу, и крыловская мартышка категорически отказывается себя узнавать в этом зеркале. Сатира именно в силу того, что она, да, у Ежелеца тоже сказано, сатирик, к сожалению, всегда прав. Такое печальное. К сожалению, понятно, почему к сожалению, потому что сатирик говорит неприятные вещи, для приятных есть другие жанры, да, а сатирик говорит неприятные вещи, и, к сожалению, он, ну, чаще всего, по крайней мере, оказывается прав. Вот я сейчас прочту рецензию на один текст сатирический. Поверхностное знакомство с историей русского народа. Неясность позиции автора. Старание позабавить читателя во что бы то ни стало. Отсутствие всякой руководящей идеи. Глумление над народом. Ну, с 3 раз про что это?
Алексей
Константинович, вот первая версия, так?
Город Глупов.
Именно, город Глупов. Это рецензии на Салтыковича, поверхностное знакомство, глумление над народом, бла-бла-бла-бла. Самое печальное то, что Салтыков Щедрин, вице-губернатор, классик, уже немолодой человек, объяснялся, извинялся, бил себя в грудь, рвал рубаху, писал. Что касается неясности некоторых моих сочинений, то она обуславливается характером их и во второй той обстановкой, которая окружает русскую литературу. Я полагаю, что вы так же, как и я, очень мало убеждены в возможности писать свободно. Он извинялся, он говорил, я же вынужден, да? Салтыков Щедрин извинялся перед некоторым Пыпиным, да, фамилию которого мы вспоминаем, да, только потому, что он нагадил на голову Салтыкову Щедрину. Да, по поводу, вот я цитировал, да? Мы теперь вспоминаем, что был какой-то Пыпин, который вот такое писал, да, про, ну, Пыпин. А Салтыков Щедрин оправдывался. Сатирик всегда оказывается в положении оправдывающегося, потому что, да, на него набрасываются патриоты, да. А патриоты такие люди, которые ничего плохого не хотят слышать о своей родине. С патриотами объяснялся Свифт, да. Патриоты хорошо рифмуются с идиотами, честно говоря. Значит, ну, человек категорически, он не хочет ничего плохого слышать. Его это оскорбляет его слух и взгляд. Его оскорбляют это. Зачем вы оскорбляете меня? Да? И я по этому поводу упоминал часто, что если не подходить к зеркалу, то вообще будешь о себе очень хорошего впечатления. Я, если не подхожу в зеркало, я до сих пор считаю, что я стройненький и черноволосый. Да? Ну, как-то я так лет 30 назад это для себя установил. Зачем мне себя огорчать? Значит, надо не подходить к зеркалу, и все будет очень хорошо. И ты будешь стройный и... Да? Это у Губермана сказано. Вот, вот женщина, она грустит, что зеркало ее толстит. Ну, вот, что ты знаешь? Из Салтыкова Щедрина. Из этого же письма. Скажите мне... Возможно ли такая история, которой содержанием был бы непрерывный, бесконечный испуг? И что про русскую историю? Вот этот непрерывный, бесконечный испуг и русская литература, которая существовала в привычном состоянии этого испуга, время от времени, так сказать, озаряясь рефлексиями по поводу самоцензуры. И вот про цензуру замечательные шутки. Да, у кого чего болит, у русской литературы болела цензура, и лучшие шутки про цензуру. Дмитрий Минаев, малоизвестный поэт 19 века, но вошедший, на мой вкус, совершенно в историю русской литературы одной эпиграммой. Здесь со статьями завершают вдвойне убийственный обряд, как православных их крестят и как евреев обрезают. Это середина позапрошлого теперь уже века. Может быть, именно эти условия привычного цензурного глухого давления с психушками и тюрьмами и высылкой для авторов, именно поэтому, когда на короткое время русская литература распрямилась, да, и вдруг оказалось можно разговаривать, то результаты были совершенно блестящие. Русская литература вековой давности, филитонистика, имена Аверченко, Дорошевича, да, вот сатириконцев, это стремительный, огромный взлет. У Довлатова спустя еще век, почти век, было замечательно. Ничто, да, ничто не приносит такого счастья, как внезапное освобождение речи. Он не оставляет такой радости человеку. Внезапное освобождение речи. Вот с русской литературой случилось это внезапное освобождение речи. И фельетоны Аверченко и Дорошевича начала прошлого века, это какая-то очередная абсолютная вершина, до которой тянутся и тянутся. Аверченко, фельетон, история болезни Иванова, описана политическая эволюция человека в терминах болезни. Одна фраза оттуда. Иванов сидел в кресле, мрачный, небритый и на глазах у всех перебел. Да? Как говорится, вот написать такую фразу можно умирать столько. Весь фельетон написан как история болезни. Заканчивается тем, что он лежит неподвижно на кровати, плачущие родственники вокруг, значит, руки на груди, и входит пристав вместо священника, вздохнув, говорит, доспел, да, садится и выписывает ему подорожную в Сибирь. Да? Вот трехстраничный рассказ Аверченко, запишите себе «История болезни Иванова». 909 год всего лишь, да? Власий Дорошевич, кстати говоря, киевский, кажется, да? Вот,
Одесса.
Да? Одесса. Власий Дорошевич, совершенная вершина дела о людоедстве. История про то, как задержан казачьим патрулем, купец Серебрюхов, который похвалялся, что ел пирог с колодочным надзирателем и задержан по подозрению в людоедстве. Да? И дальше, естественно, до Сибири. Дико смешно, гомерически смешно, страшно и смешно. Вот эти два, вот это сочетание страшное и смешно, это очень характерное сочетание для и русской сатиры. Мрачный и гомерически смешной. Вообще, есть несколько замечательных формулировок определений сатиры. И одно из них принадлежит Искандеру, который сказал, что сатира – это оскорбленная любовь. Это очень точное и тонкое замечание. Всегда в основе лежит сильное чувство. Сильное лирическое чувство, личное чувство. Только... как замечательно сказал тот же Лихозеев, вы думаете, что сатирик смеется, он ревет белугой. Просто устройство горла такое, что этот рев, этот плач выходит так сказать, наружу смехом, но он ревет. Да, он ревет белугой, он рыдает. И русская сатира, русская литература, вообще вся на этом, на этой слезе, да, совершенно беспрецедентно. Это именно русская интонация. Я замечу, что я, ну, может быть, в английской, ну, вот Свифт последний, да, кто такого масштаба, человек, который рыдал тоже, рыдал. В русской литературе это рыдание, оно сопровождает, да, это Гоголь, это Салтыков-Щедрин, это Дорошевич, это Булгаков, да, и Дожванецкого включительно, да, Горин. Вот этот надрыв, это рыдание, этот смех действительно сквозь слезы, это, конечно, очень, очень русская интонация. Недолго музыка играла, сатириконцы, это все продолжалось десятилетия всего лишь. В этом фельетоне великом, о котором я говорил, «Дело о людоедстве», Влас Дорошевич писал: «Либеральная газета «Вечность» просуществовала 3 дня». Как в воду глядел, газета «Вечность» просуществовала 3 дня. Первое, что сделали коммунисты, когда пришли к власти, они прекратили свободную прессу. Первое, как вообще, это первое, что сделал Ленин, это первое, что сделал Гитлер. И дальше по алфавиту там, да? Или не по алфавиту. Первое, что они делают, это они прекращают свободную прессу и прежде всего сатиру, как самую заостренную, да, самую такую отравленную боевую часть свободы слова. Первое, что сделал, значит, Совнарком, это запретил свободную печать. Но было легче, телевидения не было, интернета не было. Надо было запретить газеты, что и было сделано немедленно. Уже «Собачье сердце» выходит, разумеется, в 24-м году, оно уже уходит в Берлин. Матери русской свободы слова, да? Там же, где говорят ума, кстати говоря, да? Выходит в Берлине «Собачье сердце». И, как сказано у Салтыкова-Щедрина, история прекратила течение свое, да? На какое-то время история русской сатиры прекратила течение свое. Значит, сейчас снова вот Бахматовый, догутенбергский период, снова начались списки. Судьбы двух великих, да, Аверченко успел, двух великих сатириков-филитонистов этого сатириконовского периода, хотя Дорошевич не был сатириконцем, я говорю о историческом периоде.
До Номинада.
Нет, ну там их было много замечательных. А вот, я называю просто, ну, субъективно, для себя вершины, так сказать, по своему вкусу. Хотя, конечно, до Номинада, и Бухов, и Лохвицкая, это безусловно. А Аверченко успел уехать в Прагу, где и умер, успев написать «12 ножей в спину революции». А Дорошевич остался в России и умер в 22-м году, но бывают молчания, которые красноречивее любого текста. Дорошевич с 18-го года не написал ничего. Он замолчал. Ну, нет, что-то он, наверное, писал. Я имею в виду не, значит, да? Никакого, ни одного фельетона, ничего. Молчание. Молчание, прервавшееся смертью. Это молчание тоже, это вдруг замолчание огромного таланта. Это тоже родимое пятно наше. Чуть позже о фигуре Николая Робертовича Эрдмана, лучшего драматурга 20 века. Значит, исчезла вольная сатира сатириконовская, появилась советская сатира, такая девушка по вызову из администрации, да, помните, значит, «Покровские ворота», да, фильм замечательный, Велюров, персонаж, представитель союзным броневым, с политическими куплетами, да, «Эйзенхауэр болен войною», да. Советская сатира шутила про «Что скажут». Значит, статья в сегодняшней газете «Правда» указывала на темы для сатиры. И советские сатирики, значит, с бюрократией, с тунеядцами, со стилягами, с Эйзенхауэром, с блоком НАТО. Куда партия скажет, туда устремлялся бойкий отряд этих, значит, девушек по вызову. А к сатире это, конечно, не имело никакого отношения, потому что, как Мандельштам сформулировал про поэзию, и это имеет прямое отношение к сатире, ну, собственно, Карман пела, да, значит, «Любовь – дитя свободы», да, вот как бы в неволе не размножается. Поэзия не размножается в неволе, сатира не размножается в неволе. И Мандельштам называл поэзию, то есть блистательных определений поэзии, он называл поэзию ворованный воздух. Поэзия — это ворованный воздух, это то, что без разрешения, то, что само, да? То, что человек вдыхает, да, потому что ему надо вдохнуть, а не потому что ему пришла разнарядка на сколько-то кубометров там воздуха, да? А надо вдохнуть. И вот так же и сатира. А да, Мандельштам писал, что за разрешенные стихи надо бы насечь, писал Мандельштам. Вот разрешенные стихи — это самая огромная пошлость. Стихи, написанные либо по заказу, либо потому, что можно. И поэт, который пишет, твердо зная, что это напечатают. Вот так сейчас можно. Вот так рифмовать можно. Это, конечно, чудовищная пошлость. По отношению к сатире такого же объема пошлость. Да, вот это разрешенная сатира. Да? И есть большие умельцы идти по самому краю, но с этой стороны, с разрешенной стороны. Я не буду называть имена, более-менее все это понятно. Люди, которые точно знают, за что сегодня, да, вот где вот у них какие-то есть информаторы в верхах, и они знают завтрашнюю газету, не сегодняшнюю газету, а завтрашнюю газету, и шутят точно вот по линии, по той линии, за которую публика, часть публики поразится своему свободомыслию, но тебе не отрежут руки, ноги ржавой ножовкой при этом. Вот точно по этой линии. Такие умельцы есть, конечно. Страх — это профнепригодность. Я не помню, кто это сформулировал, но это сформулировано давно и абсолютно точно. Для писателя страх — это профессиональная непригодность. Писатель не свободный — это писатель профнепригодный. Он ничего просто хорошего не напишет. Да? Вот это не свобода, ну, как есть арабская пословица, которая гласит «трусливый несовершенен в любви». Да? Вот, видимо, какая-то связь есть, хотя не очевидная. Любовь, сатира, стихи требуют абсолютной свободы. Тогда это может быть совершенным. Несвободный, несовершенен. В этой несвободе, правда, были свои профессиональные вершины. Был карикатурист Борис Ефимов, человек совершенно блистательного таланта, собственно, карикатурного блистательного таланта. Да? Но нравственная цена, этическая цена, этому была 5 копеек. Поэтому почему-то было не смешно, хотя это было сделано совершенно блестяще. Мое детство прошло, как и детство там, тех, кто постарше, тех, кому за 50, прошло под эти карикатуры. Да? Они были сделаны из полной, да? Кукрыниксы, Борис Ефимов, значит, блок НАТО, тянущий ко мне свои скрюченные пальцы, там, да? Ну и так далее. Эйзенхауэр болен войною. Иногда это было очень талантливо сделано, но смешно-то не было, потому что это была разрешенная сатира, и по определению это было пошло. Значит, ушло в подземные реки, сатира истинная ушла в подземные реки, и Софьи Власьевне, как называли советскую власть, так сказать, в поздние советские времена, доставалось, конечно, не меньше, чем ей доставалось в 19 веке, несколько случаев. Несколько случаев о сатире свободной, сатире как риски для жизни. Случай Эрдмана. В середине 30-х годов на даче у Сталина был день рождения, чуть ли не Иосифа Виссарионовича, и была приглашена элита художественная, в том числе Василий Иванович Качалов, и взяв на грудь немножко больше, чем, значит, нужно даже народному артисту, Василий Иванович начал читать басни Эрдмана за столом у Сталина. Обстановка была вольная, да, все, ну, просто он веселил почтенную публику, читал басни Эрдмана, и прочел, выпив еще, и он прочел такую: «Однажды ГПУ пришло к Эзопу, и хватит его за жопу». Смысл этой басни ясен, не надо басен. Сталин смеялся, через неделю арестовали Эрдмана. Арестовали его на съемках картины «Веселые ребята», он был автором сценария этой картины. Прямо в Гаграх на съемках. Вот когда вы в следующий раз будете смотреть на, значит, Леонида Ильича Утесова, да, и «Краска Любовь Орлову», вот между их песнями, да, между всем этим блеском, вы должны знать, что где-то между этими кадрами пришли и забрали Николая Робертовича Эрдмана. Он чудом выжил. Это была история, честно, в полном смысле романтическая, романическая. У него был роман с Ангелиной Степановой, актрисой МХАТа. И удалось, актерам МХАТа удалось его... В 41-м году он был уже тяжело больной на земляных работах во время войны. Ему удалось его вытащить. Эрдман вышел, жил еще почти 30 лет, он умер в 70-м году, не написав близко ничего, ничего похожего на пьесу, которую он написал, когда ему было 25 лет, пьеса «Самоубийца», лучшая комедия 20 века, так как Эрдман не начинал никто, Гоголь так не начинал. Это в 25 лет написана совершенно блистательная, великая русская комедия «Самоубийца». Эрдман прожил еще, повторяю, после освобождения 30 лет, писал какие-то научно-популярным фильмом, кормился там мультфильмом, какие-то тексты, близко не подойдя к тому, с чего начинал 25-летним человеком. Умер в 70-м году. Одну историю позднего Эрдмана, который сохранил весь свой интеллект, но просто замолчал навсегда. Слишком сильный был опыт. Это рассказ Татьяны Александровны Герд, вдовы Зиновия Ефимовича. Она рассказывает, что она сидела на даче в Пахре у себя, составляла, это был конец 60-х годов, она составляла печальный список людей, уехавших в эмиграцию. И за этим занятием ее застал Николай Робертович, который жил по соседству, и узнав, чем она занята, сказал ей: «Таня, никогда не составляйте никаких списков». «Однажды, — сказал Эрдман, — я решил составить список, кто придет на мои похороны. Потом подумал и решил составить другой, кто придет на мои похороны в дождливую погоду. И потом, Таня, — сказал он, — я ничего не смог объяснить следователю». Это был случай Эрдмана. Случай Акимова. Николай Павлович Акимов, блистательный петербургский, ленинградский в ту пору, разумеется, театральный режиссер, театральный художник и карикатурист. Карикатуры, он обладал поразительным даром художника-карикатуриста. Первый постановщик пьесы «Дракон», ленинградский театр комедии. Сейчас он имени Акимова. В конце 90-х годов я оказался в доме у вдовы Николая Павловича, Елена Владимировна Юнгер. Ей было уже за 90 лет. В 35-м году она играла виолу в спектакле «12-я ночь». Она была уже тогда звездой. Я ее увидел, вот она уже плоховато видела, невероятной красоты женщины, то есть это все оставалось на ней. И уходя уже, я увидел в коридоре карикатуру на Сталина, огромную, то есть, два на полтора метра. Это не была не клочок бумаги, это висела картина «Писаное масло». Стоял такой Сталин с пузиком, с такой трубочкой, и такой явно рябое лицо, и паранойя такая, он так как-то косил. То есть, страшная такая, да, то есть абсолютный приговор художнику. Я подошел и увидел дату. 1951 год. Прошу оценить дату для тех, кто... Да, не 56-й, нет, не 58-й, не 61-й, 51-й год. Было ясно, что автор этой картины должен быть расстрелян просто немедленно по обнаружению этой картины. Я спросил Веру Владимировну, а где висела эта картина там до 20-го съезда? Она сказала, здесь, в квартире, ну, за ширмочкой. За ширмой там, кладовочкой. Я спросил, а кто-нибудь ее видел? Она сказала, да, мы друзьям показывали. И вот я хочу сказать, просто оцените, да, каков был круг друзей. Акимов остался на свободе, никто не стукнул. А это был, ну вот это грандиозная картина висела там сколько-то лет за ширмочкой. Карикатура, которая не оставляла автору карикатуры шансов остаться в живых, если бы персонажу стало известно об этом. Случай Шварца. Да, по-разному играли с цензурой, и самые бойкие умом, по-настоящему парадоксальные люди умудрялись использовать как в дзюдо энергию противника и побеждать за счет энергии противника. Случай Шварца. В 43-м году Евгений Шварц пишет пьесу «Дракон», надеюсь, известную всем сидящим здесь. Что делает он, написав пьесу «Дракон»? Он идет в главлит литовать эту пьесу. Он отдает пьесу цензору, на цензуру. пьесу Дракону. А дальше после паузы скажу, пьеса проходит цензуру без единого замечания. А еще немного напрягшись, вы поймете почему. Потому что он отнес нескольким цензорам сразу. И каждый из цензоров понимал, что если он выразит какое-то серьезное замечание по пьесе «Дракон», если он там увидит Сталина, если он там увидит советский тоталитаризм, то автор спросит его, простите, а где вот это? Действие происходит в Германии, немецкий город, Ланселот, Зигфрид, немецкая легенда, 43-й год, фашизм на пороге, да? Антифашистская пьеса. Вы о чем подумали? Это будет мысль цензора, а не Шварца. Да? И цензор точно знает, что ему, если он скажет, ему скажет, простите, а что вы имеете в виду, собственно говоря? Про это был замечательный анекдот послевоенный, когда по анекдоту там какой-то советский офицер в ресторане просит, то, другое, ничего нету, голод. Он говорит, да чего страну довел черт усатый? Ну его там, значит, руки к лопаткам, к Берии, к Сталину. По анекдоту, да, и Сталин, что вы, кого вы имели в виду, товарищ капитан, когда говорит черт усатый? Гитлера, да черхов. Хорошо, а вы кого имели в виду, товарищ Берия? Понятный ход, да? Ни один из цензоров не посмел увидеть в пьесе «Дракон» ничего антисоветского. И пьеса была залитована. Другое дело, что когда она была поставлена в театре Акимова, она сошла через три представления. С конной милицией, да, люди, был скандал. Она каждый раз она сходила, она появлялась, она так и не была толком поставлена. Она появлялась и сходила с репертуара. И первый, собственно, легализовал «Дракона», собственно, уже Марк Захаров, в фильме 88 года по сценарию Горина. Да? До этого «Дракон», как он публиковался, но он не ставился. Он не ставился. А по поводу этого хода, вот, которым воспользовался Шварц, это напоминает замечательный французский анекдот, как идет женщина вечером по улице, вдруг слышит шаги, ей снится сон, женщине снится, что она идет вечером по улице, поздно вечером слышит шаги, оборачивается какой-то мужчина, она прибавляет шаг, он прибавляет шаг тоже, она переходит на бег, он за ней, она за угол, он за ней, она врывается под свой подъезд, не по лестнице, слышит его дыхание за спиной, не успевает открыть, он ее догоняет, она поворачивает, говорит, что вы собираетесь делать, он говорит, не знаю, мадам, это же ваш сон. Вот этим ходом, да, воспользовался случай Шварца, обошел цензуру, блистательно слышали. Случай Булгакова гораздо более печальный, как вы знаете. Да? Булгаков пытался сделать вид, что пьеса «Мольер» — это об ужасах царизма. Но ему не удалось этого сделать. Пьеса «Мольер» слишком очевидно кричала об ужасе самого Булгакова, о его личной ненависти к цензуре, да? К государю. И ничего хорошего для Булгакова из пьесы «Мольер», разумеется, не вышло. Она так и не была поставлена. Не удалось убедить, да, не удалось убедить, что это про французское самодержавие. А спустя много лет это самое самодержавие замечательно аукнулось в гораздо более циничной истории. Мне ее рассказывал Игорь Владимирович Кваша, уже, к сожалению, покойный. Спектакль «Зас была лагерной компании» по Салтыкову-Щедрину, по современной идиллии Салтыкова-Щедрина, 1972 год. Постановщик Георгий Товстоногов. Спектакль, я его не просто видел, я был студийцем Табаковской студии в начале 70-х, я не вылезал, значит, какие-то реплики оттуда до сих пор звучат в моих ушах. Вообще Салтыков-Щедрин, конечно, его можно разобрать на цитаты. Вот из современной идиллии, из того, что я помню по спектаклю. У меня приятель был, а ты не вникай, говорит один персонаж другому. Вот у меня приятель был, он не вникал благоденствовал, вник удалился. Вот такой спектакль идет в 72-м году в театре «Современник», был поставлен. Совершенно антисоветский, в главных ролях Гафт и Кваша. Про двух запуганных интеллигентов, которые пытаются остаться интеллигентами в условиях абсолютного застоя полицейского режима. Для 1972 года, для Москвы это было невероятно актуально и болезненно. Отсюда начинается история. Писать инсценировку позвали Сергея Владимировича Михалкова. Товстоногов был хитрым человеком. Позвал Михалкова. Никаких усилий от Михалкова не требовалось, просто театр сделал сценировку своими силами. Требовалось от Михалкова, как вы понимаете, дать свое краснознаменное имя на обложку в качестве охранной грамоты. Михалков, страшно любивший, значит, авторские отчисления, на это согласился. Но, как выяснилось, несколько опрометчиво. На сдачу спектакля он пришел в полном иконостасе, звезды до живота, герой соцтруда, всякое такое. А этот Тосторогов основательно подготовился ко встрече с комиссией. Значит, над зеркалом сцены было метровую букву написано: «Без Салтыковича Длина невозможно понять Россию второй половины 19 века. Максим Горький». Все. Никаких вопросов к современности. Да. Но вопросы, я говорю, возникли у комиссии, там были тертые калачи в зале. И по ходу просмотра вопросы начали переходить в ответы, потом ворд-выводы. Потом просмотр завершился, в зале полупустом зажегся свет. Ну, после паузы сказал один из экзекуторов: «Может быть, автор хочет что-нибудь сказать?» И за неимением в зале Салтыкова Щедрина все повернулись к Михалкову. А герой соцтруда сидел в полном иконостасе, но по всему выходило, что звездочки последние уже. Других не будет. «Сергей Владимирович», обратился к автору пьесы, один из комиссий, «что вы думаете по поводу увиденного?» И Михалков сказал: «Да, такой пощечины царизм еще не получал». Сатира ушла в анекдоты, в том числе анекдоты про советскую свободу слова. Вот я разных времен, анекдоты про нашу свободу слова. 70-е годы. Анекдот. Брежнев. Я датирую просто тем временем, когда я услышал впервые этот анекдот, может быть, он появлялся и раньше, но это какие-то 70-е годы. Брежнев и Наполеон стоят на мавзолее во время парада. И Брежнев говорит Наполеону: «Если бы у меня была ваша гвардия, я бы завоевал весь мир». На что Наполеон отвечает: «Если бы у меня была ваша пресса, никто бы не узнал про Ватерлоо». Это 70-е годы. Чуть раньше был анекдот про Хрущева и Кеннеди. Якобы Хрущев и Кеннеди, значит, побились об заклад, кто первым прибежит там к финишу, побежали. И потом советская пресса сообщила об этом так, что Хрущев прибежал вторым, а Кеннеди предпоследним. И уже андроповских времен анекдот, Да, ну про антроповские анекдоты, кстати, начали детонировать и стали путинскими. Те же самые анекдоты появились в первые годы Путина, что очень симптоматично. А оригинально это звучало так в оригинале, что появилась водка яблоки, Андроповка, там вяжут не только рот, но и руки. Вот. И было замечательно, это вы, наверное, знаете, как спорят русские с американцем о свободе слова. И американец говорит: «Я могу выйти перед Белым домом и крикнуть Рейган негодяй». Наш говорит: «Я тоже могу выйти на Красную площадь и крикнуть Рейган негодяй». Первая карикатура на ныне действующего президента страны появилась в 1988 году в газете «Московские новости». Автор Михаил Златковский, блистательный карикатурист, кстати, те, кто интересуется просто предметом, запишите: Михаил Златковский. Это настоящий огромный художник-карикатурист, победитель всех мыслимых и немыслимых там конкурсов политической карикатуры. Карикатура была такая: Горбачев лежит на льдине, которая уже расколота по границам, льдина очертаниями Советский Союз точно как, и она уже трескается по границам союзных республик. И он так вот лежит руками-ногами, пытается эту льдину, значит, удержать. Это был 88 год. Когда я увидел это в газете «Московские новости», я похолодел, я уже был знаком со Златковским. Я позвонил Златковскому, убедился, что он снимает трубку. Снова развернул газету. Это было совершенно... Сейчас-то невозможно даже представить, какой это был разрыв головы увидеть президента страны, нарисованного на смешной, обидной карикатуре. Это через какое-то время я понял, что действительно времена изменились необратимо. Вот точно так же, как первым признаком завинчивания гаек, первым признаком, так сказать, авторитарного режима становится исчезновение сатиры, так первым признаком по-настоящему неотвратимости возвращения в новые правила игры является вот появление такого рода политической карикатуры. Дальше оно поехало довольно быстро. Я не знаю, стоит ли мне и так много времени, стоит ли мне рассказывать подробно про программу «Куклы». С ней было несколько тоже историй, связанных с цензурой, историй более-менее смешных. Надо?
Какую-нибудь
одну. Ну, первое, давайте, чтобы мне не рассказывать об идиотизме с допросами, и это все довольно скучно. А я расскажу про первую попытку цензуры в программе «Куклы». Значит, в 95-м году, в конце 94-го она появилась. А уже летом 95-го, 15 июня было заведено, собственно, первое уголовное дело. А в промежутке была вот эта вот первая попытка цензуры, она сегодня выглядит очень смешной. Значит, звонок. Да, программа, посвященная визиту Черномырдина. Он был у вас, значит, послом замечательным. Значит, первая попытка цензуры связана вот с чем. Премьер Черномырдин поехал в Арабские Эмираты на оружейную выставку. И сценка с участием соответствующей куклы начиналась таким нехитрым стежком. Вот однажды из Дубая приезжает Краснобай. Ну, ничего особенного. Краснобая попросили заменить на что-нибудь. Проблем нет заменить Краснобая. Проблема в том, что программа написана стихами. А Дубай, он ключевое слово для понимания того, что дальше происходит. И мы все приступаем к поискам альтернативной рифмы к слову Дубай. Вот это довольно непродолжительный поиск, как вы понимаете. Вот однажды из Дубая приезжает, это как минимум. Это как минимум. Я в этом поиске не участвую, я этот путь тупиковый прошел при написании программы. Я уже к тому времени точно знал, что Краснобай самое тихое, что есть в русском языке. Поэтому я пытаюсь обмануть судьбу и убрать Дубай из рифмы. Значит, из Дубая как-то раз приезжает, в общем, не лучше, не лучше, не лучше, не лучше. И, значит, мы мучаемся, не можем начать озвучение программы, полный ступор, наконец, кому-то из наших приходит гениальное решение в голову, мы посылаем факс руководству телекомпании НТВ с согласием на любую рифму к слову «Дубай», которую нам предложат. Теперь начали рифмовать танцы. Они минут 10 рифмовали, и потом позвонили и сказали: оставляйте Краснобай. Так оно и пошло. Перечень страхов очень точно описывает политическую ситуацию. Я когда узнал потом, что в каких-то там американских университетах по куклам проходят новейшую российскую историю, я даже не удивился, потому что действительно, скажи мне, что было смешным на этой неделе, да, что было острым. И, собственно, можно конструировать, что на самом деле было. Не по передовицам газет, а вот по тому, над чем смеялись на этой неделе, чего боялись на этой неделе. В этом смысле политологам будет очень интересно узнать зафиксированное мной. У нас уже была кукла Ельцина, мы уже решились на куклу президента, тоже не сразу. Но еще 3 месяца не было куклы Коржакова, главного охранника президента, главы опричнины нашей. То есть президента России не боялись обидеть своей шуткой. А вот опричника, первоохранника, боялись обидеть своей шуткой. И приурочили появление куклы Коржакова к визиту Клинтона в Россию. Решив, что при Клинтоне нас не убьют, а пока Клинтон в Москве, мы успеем договориться. И вот когда Клинтон приехал, мы выпустили программу с Коржаковым, ушли в подполье и начали там договариваться. В общем, пока Клинтон был здесь, нам удалось руководству уладить вопрос, чтобы нас не убивали. Вот так. Но очень важно, что боялись президента, не боялись, да, а боялись опричника, охранника. Это очень такая характерная вещь. Потом было уже веселее, потому что было уголовное дело. И это уголовное дело и реакция на него публики помогло нам очень сильно, потому что политикам объяснили, что появление в программе «Куклы» — это свидетельство популярности, что карикатура — это свидетельство популярности. Это то, что понимают западные лидеры, это понимают как дважды два. Говорят, что Деголь, когда на него не появлялась карикатура, очень долго он собирал своих политологов и начинал их дрючить. Что-то случилось. Я вышел из фокуса. Меня перестали, как женщина, которая обижается, что ее не замечают, да? Ну как? Что как-то? На меня нет карикатуры. Не то, что там, давайте сделаем что-нибудь, чтобы у меня появилась карикатура, чтобы обо мне вспомнили. Это логика западного лидера, да, не выходить из фокуса. Логика авторитарного лидера, да, какие могут быть шутки в реконструктивный период, как писали Ильф и Петров, да, что за шуточки? Последняя моя ходка серьезная, я должен об этом упомянуть, это очень лестно для меня, потому что я чуть не сел в тюрьму за Джонатана Свифта. Один наш депутат, Жириновец, подал на меня в суд, я его назвал животным Еху.
Да,
животное Еху — это из четвертой части «Путешествия Гулливера». И должен сказать, что на Свифт называл животным Еху депутатов английского парламента. 300 с лишним лет назад Свифт обидел депутатов английского парламента. И тоже многие обижались, но это был первый случай в мировой истории, когда человек в суде хотел удостоверить официально, что он не ехал. Когда депутат в суд пошел, чтобы доказать, что он не ехал, я, конечно, был счастлив, я сказал, конечно, давайте выясним этот важный вопрос. Животное ли вы? Это надо выяснить в суде, конечно, только. И мы в суде выясняли, животное ли он. Выяснили, что животное, потому что я на свободе, а к его имени животное Абельцев прилепилось намертво. И уже адвокаты, его собственные адвокаты, они столько раз цитировали там животное Абельцев, они столько раз цитировали меня, что в какой-то момент сказал, мой подзащитный животное Абельцев. То есть это уже на языке было, да? То есть в итоге выяснили, что он таки животное. Чтобы вам было понятнее вся степень иронии истории, я должен сказать, что весь этот процесс происходил в Пресненском суде на Зоологической улице. Да? Это тоже, как говорится, по диву. Вот. А потом наступил путинский период в развитии свободы слова в России. То есть история опять временно прекратила течение свое. Какие этапы совершенно очевидные? Значит, первый этап – запугивание. Потом, вслед за запугиванием, начинается, значит, сначала уничтожаются те, кто все-таки настаивает на том, что он будет говорить свободно. Ну, уничтожаются в случае с нами не физически, а просто изымаются из медиапространства. А у остальных наступает замечательный, очень трогательный этап самоцензуры. Да, вот та самая унтер-офицерская вдова, которая таки сама себя уже сечет. Про это я расскажу одну поучительную историю. Несколько лет назад, в ответ на книгу Елены Трегубовой о том, как на самом деле устроена работа пресс-службы Кремля, очень жесткая книга, на личной площадке у Елены Трегубовой взорвали шумовую гранату на заседание. Лена Трегубова уехала в Лондон жить. А для остального населения Российской Федерации было принято решение сделать фильм про настоящую, открытую, прекрасную работу демократическую пресс-службы Кремля. И был сделан фильм телекомпании НТВ, уже к тому времени кастрированный многократно, значит, про эту замечательную, про то, как замечательно работает пресс-служба Кремля. Этот фильм, сделанный на телекомпании НТВ, повезли в Кремль визировать. Это вообще, так сказать, карикатура, которую там везут завизировать, да? Можно мы это покажем? Повезли. И пресс-служба Кремля дала, исправив какие-то, значит, сделав несколько замечаний мелких, дала разрешение на показ этого фильма. После чего, уже перед самым эфиром, главный редактор телекомпании НТВ, в прошлом замечательный журналист, еще какие-то вещи оттуда убрал, на всякий случай. И когда автор фильма спросил, зачем, они же уже это видели, они это уже разрешили, она ответила, а вдруг они не заметили. Вот это то, к чему последовательно приводит, да, вот такая, так сказать, уже появляется, уже не надо, поэтому говорят, сейчас какие-то черные списки, да, сейчас уже ничего не надо. Сейчас уже остались в живых только те, кто не просто знают, как надо, а еще на полметра ниже залягут, да, чтобы на всякий случай пройти под планкой. Знаете, вот прыгуны стараются над планкой, а они стараются под планкой, чтобы не задеть даже и снизу. Вот, поэтому тут сейчас уже никому ни о чем не надо беспокоиться. Как я уже говорил, естественным образом, Ломоносов, Лавуазье, энергия куда-то девается, да? Либо энергия смеха, а смех — это такая разновидность протеста, веселая разновидность протеста. Либо это выходит в Джона Стюарта, в карикатуры, да, в буйство, там, сказать, такой западной прессы, и потом, как следствие, там, в изменение общественного пейзажа и перевыборы. В авторитарном государстве, где все закатано, энергия уходит в подземные реки, в анекдоты. И вот здесь, сейчас самая сладкая часть моей лекции, это уже новейшая история, анекдоты, анекдоты путинского, не только путинского времени. Значит, мы, я вам говорил про анекдоты хрущевско-брежневские и даже сталинские. А Ельцин. Вся, весь политический путь Бориса Николаевича Ельцина. А, если совсем коротко, вот кому тебе писать, скажи, за две минуты. Опиши этот путь. Надо рассказать два анекдота. Анекдот 90-го года про Ельцина и анекдот 98-го года про Ельцина. Анекдот 90-го года, значит, Верховный Совет, значит, еще тогда, значит, еще СССР, на съезд входит группа в масках с автоматами, говорят, Ельцин здесь, все говорят, вот, вот он, они говорят, Борис Николаевич, пригнитесь. Анекдот 90-го года. Пафос понятен. Всех, к черту на тебе, покрошить, этого оставить. На этом есть какая-то надежда. Пригнитесь. 8 лет прошло, анекдот 98-го года. Выходит Ельцин из церкви, какая-то бабушка говорит мне, подай Борису Николаевичу. Говорит, как я тебе подам, бабка, у меня ни меча, ни ракетки. И, собственно говоря, можно ставить точку. Разочарование, брезгливость, да? Вот если описывать словами, пытаться... Вот там была надежда, да? Здесь, через 8 лет, неадекватный, да? Разочарование, брезгливость, все. Не о чем говорить, ни меча, ни ракетки. Вообще не понимает, о чем речь. Не врубается, не въезжает. Вот, все, весь Ельцин. А дальше уже там есть подробности, но это все подробности. Вот оценка. То, что Пушкин назвал мнение народное. Вот оно так изменилось, и дальше уже все. Дальше уже мы ждем, каким образом человек уходит из политики, да? Каким образом? Так или иначе, более-менее кроваво, более-менее драматично кончается история. Но она закончена, когда есть этот анекдот. С тем большим интересом я начал прислушиваться к анекдотам про Путина. Здесь произошла интересная вещь. Первое время вообще не было никаких анекдотов. Присматривались. Присматривались. Потом с 4-го года, третий год, 2003 год, первый приговор Ходорковского. И Петр Иванович сказал, значит, люди как-то поняли, с кем имеют дело. И примерно с 4-го года я зафиксировал первые, так сказать, порции анекдотов про Путина. Частично я уже говорил, это была перелицовка анекдотов про Андропова, что само по себе чрезвычайно систематично. Значит, анекдот про яблоки, которые вяжут, не только рот, но и руки. Тут же появился про водку Путинку, которая вяжет не только рот, но и руки. Причем настоящая водка Путинка появилась позже этого анекдота. Это кому-то на мысли, видимо. Да? Но появились, через какое-то время появились оригинальные анекдоты. Все оригинальные анекдоты про Путина первого четырехлетия, то есть первого четырехлетия анекдотов, это был уже второй срок Путина, с 4-го, с 3-го по 8-й год, условно говоря, все эти анекдоты ложились твердо в три кучки. Это были анекдоты про вернувшийся страх, это были анекдоты про нарастающую убогость, и это были анекдоты про коррупцию. Про страх, ну как пример, человек приходит в отдел кадров, откуда он, говорит, я из Петербурга, сразу говорит, я из Петербурга. Кадровик говорит, зачем же сразу пугать? Да? Это первое. Второе, Путин с товарищем, тогда это были Фродков, но это не важно, потом это заменилось на другие имена. Путин с группой своих, значит, в ресторане, официант, что будьте рыбу или мясо, мясо. Официант говорит, а овощи? Путин говорит, овощи тоже будут мясо. Но обратите внимание, эти анекдоты были комплементарны по отношению к самому Путину. То есть вокруг овощи, он-то какой-то такой, все-таки мясо, да? Вот. Седьмой год. Тема преемника. Еще тогда не было Медведева, не было ясно, кто преемник, поэтому в анекдоте я почему датирую точно седьмым годом, потому что еще не было Медведева, я помню, что было слово преемник. Анекдот звучал так. Путин тестирует преемника. Говорит, сколько будет 2×2? Он говорит, как всегда, Владимир Владимирович, 1 мне, 3 вам. Когда появляется такой анекдот, я уже говорил, про Ельцина. При всем раздражении от Ельцина анекдотов про коррупцию не было, потому что не было этой темы. Вы смеетесь, вы подтверждаете правоту этого. При Ельцине не было темы коррупции и не могло быть анекдота. Анекдот всегда прав, понимаете, в отличие от аналитической статьи, которая может быть и точной, и неточной, анекдот, правота анекдота подтверждается смехом. Рассмеялись, правда. Потому что если было бы неправда, вы бы не рассмеялись. Очень простая логика. Нельзя, смех нельзя симулировать. Это такая живая человеческая реакция. Так вот, по 8-й год включительно, вот много было анекдотов, но все они раскладывались в эти кучки. Страх, убогость, коррупция. Коррупция, убогость, страх. Все три анекдота так или иначе были про одну и ту же. В 2010 году, задолго до всякой Болотной площади, проспекта Сахарова, задолго до того, как на улице начали выходить люди десятками тысяч, я услышал анекдот и сказал, действительно, вот как Бобчинский, я сказал Потому что это было что-то уже совершенно новое по интонации. Анекдот 2010 года, до всякой Болотной. Звучит так. Хоть мужик в пробке стучится в окна, говорит, вы знаете, террористы захватили Владимира Владимировича, требуют выкуп 10 миллионов, иначе грозят соблить бензином и поджечь. Вот мы тут ходим по машинам, собираем, кто сколько даст, водитель говорит, литров 5 там. Понимаете? И уже после этого, все, раздражение зафиксировано, раздражение именно на Путина, конкретно, не вообще какие-то правков, овощи, страх, раздражение зафиксировано. От этого анекдота до Болотной площади прошел год. То есть щелчок по, так сказать, историческим меркам. А была какая-то надежда на то, что это каким-то образом народ вскроется, и мы перейдем в какой-то другой исторический период. Эта надежда, так сказать, тихонечко умерла. По крайней мере, ничего скорого не случилось. Все продолжается. И месяц назад или полтора месяца назад я услышал следующий год. Он плюс 18, как у нас сейчас, детей нет, да? Хорошо. Звучит анекдот так. Путин и Медведев в аптеке подходят к кассе, говорят, два гондона, кассирша говорит, вижу, брать что будете. Это... Я надеюсь, это записывается. Я надеюсь, это увидите. Это конец эпохи. Это конец эпохи. После этого какое-то время еще они могут шутить лапками, что-то теребунькать, что-то говорить, летать с журавлями, да, там, побежать рассказать. Они еще могут очень долго стучить лапками. Но приговор произнесен, они названы словом. А про слово у Гоголя сказано, да, вот про словцо, да? Вот назовет словцом, и словцо прилепится, и уже все. Вот словцо прилепилось. Поэтому дальше все остальное – это вопрос в историческом плане уже решенный. Дальше, к сожалению, важный вопрос заключается в том, до какой степени бескровно, эволюционно, более-менее болезненно произойдет эта смена. Но то, что никакого Путина, того, который пришел в начале, и которому три года присматривались тоже с надеждой, да, пришел какой-то, своими ногами ходит, по-немецки говорит, да, как крокодил Чуковского, да, какой-то такой вроде, да, и своими ногами не пьющий, лучше бы он пил. Ну и да, вот тоже народное, это счастье, конечно, как сказано у Довлатова, какое счастье, я знаю русский алфавит, потому что периоды свободы так начинают детонировать. Вот хорошая шутка, я же говорю, она рождается только на свободе. Вот все эти, как они, это же мне известно, они собирали КВНщиков, там эти кремлевские, они какой-то креатив, давайте что-нибудь вот придумать веселое. Ничего веселого не может появиться, когда собирается штаб. Да? Веселое может прийти в чью-то голову само и приходит. И когда на, значит, на Болотной площади, я вижу. Сначала я увидел это на трибуне. Я просто зашел на трибуну в Петербурге и увидел транспарат, от которого я просто потерял дыхание после выборов, которые были фальсифицированы. На транспаранте было написано: «Вы нас даже не представляете». Ох, какое счастье русский язык. Попробуй это перевести иностранцу, да? Убьешься. Вот тут, да? А на Болотной площади стояла девочка милая и держала транспарантик, на котором было написано: «Владимир Ильич, Мы знаем, что вы хотите в третий раз, но у нас голова болит. Все. И это, да, после, на это нет, не может быть возражений. Голова болит. Все. А юмор действительно, он снимает напряжение, и он определяет словом. Он определяет словом так, что уже никакие штабы уже ничего не сделают. Дальше некоторые подробности, они могут быть, к сожалению, довольно печальными, иногда они бывают и кровавыми, но по большому историческому счету вопрос решен. После анекдота с аптекой и история закончена. Весь опыт, да, те, кто постарше помнят, когда, какую дату обрушения Советского Союза мы можем назвать задним числом? 90 Горбачев и там 91 год – это уже юридическое оформление произошедшего распада. Когда закончилась советская власть? Советская власть закончилась, когда анекдоты про Брежнева стали рассказывать вслух и перестали бояться. Да? Когда произошло это внутреннее какое-то освобождение. Все. Невозможно к этому относиться серьезно. Брежнев стал персонажем анекдотов в конце 70-х годов. Это началось трупное разложение. После этого, да, в истории, да, 15 лет, 20 лет, для истории это, так сказать, все в пределах вариации, к сожалению. Поэтому, как я писал, пытаясь подражать Ежелецу, в зазор между двумя эпохами может провалиться несколько поколений. К сожалению, может провалиться несколько поколений, да, и это уже важный вопрос, но другой. Слово произнесено, исторический период закончился. Я думаю, что в каком-то смысле можем констатировать завершение вот в России, ныне текущего исторического периода. Я не знаю, как на Украине обстоит с анекдотами про Виктора Федоровича, но нормально.
Это тема отдельной лекции.
Значит, процесс пошел. Если, да, ну я могу чего-нибудь почитать из последнего относительно. Да? Есть еще?
У нас есть... Мы предположим 15 минут.
15 минут.
И мы без вопросов.
Успеем добежать. Да, какие вопросы? Какие могут быть вопросы? Да. Значит, я сейчас прочту вот что. Ну, поскольку речь идет о там новейших временах, о сатире. Это история из предыстории. Значит, в 90-м году я написал рассказ «Лужа». Этот рассказ какое-то время читал Геннадий Хазанов там, в 90-х годах, в начале 90-х. Это такое подражание Салтыкову-Щедрину. Где-то на задворках города Глупого есть город Почесалов, и живут в нем почесаловцы. И вот история этого города Почесалов от Екатерины до Ельцина, поскольку это писалось в 90-м году, то это было до ельцинских времен. История города, посреди которого лежит огромная лужа, которую сегодня пытались осушить, там и Павел, и Александр, и это, и при коммунистах, и все пытались осушить ту лужу, а все она становится больше и больше, и все больше воняло. История города Почесалова и его лужи. Я написал это в 90-м году, Хазанов это читал какое-то время, потом перестал читать. В 10-м году он мне позвонил и сказал: «Вить, ну еще 20 лет прошло, напиши вторую часть лужи. Как жил город Почесалов эти 20 лет, с 90 по 10 год». И осенью 10 года я написал вторую часть «Лужи» и показал ее Геннадию Хазанову. Хазанову страшно понравилось. И с этих пор он эту вторую часть «Лужи» читает по телефону друзьям. Что, мне кажется, очень смешным событием. Хорошо. Кусочек из второй части «Лужи». Как раз 2000-й, собственно говоря. Новая эпоха началась невзрачно. Бриджит в сроку городской голова вывел с собой за ручку из палаты небольшого человека незапоминающейся внешности. Этого, сказал, оставляю за себя. Этого, переспросили почесаловцы, не поверив то ли ушам, то ли глазам. Этого, заверил городской голова. А это кто? Уточнили почесаловцы. А вот увидите, пообещал городской голова. Так ведь выборы, напомнили почесаловцы, а вот его и выберете, успокоил голова, видевший будущее насквозь. Может, не надо? Ляпнул один бестактный почесаловец. Человек, не запоминающийся внешности, повернул голову и ласково на него посмотрел, что-то запоминая. Позднее выяснилось, что память ему тренировали в специальном месте. Там же учили пить не пьянее. поддерживать приятную беседу и пускать иглы под ногти. На утро на дом сомневающемуся пришли 18 человек, частично в маске. Первые 8 были из прокуратуры, остальные из налоговой полиции, пожарной инспекции, наркоконтроля и общества защиты животных. Последним подоспел чувачок из санэпидемстанции со своими тараканами. Сомневающегося с заломленными руками провели через город, и с тех пор в Почесалове никто ни в чем не сомневался. Лицо человека с незапоминающейся внешностью почесаловцам пришлось впоследствии запомнить очень хорошо. 8 лет напролет, дрожа от счастья, они вышивали это лицо крестиком, выливали в чугуне и лепили из пластилина. Малые дети писали по его имени прописи. Ткачихи прилюдно кончали от звука негромкого голоса. Художественная интеллигенция занимала очередь, чтобы постирать благодетели у носки после отбоя. Как все это получилось, никто потом объяснить не мог. Психиатры склонялись к гипнозу, философы кивали на недоступную уму почесаловскую ментальность, историки привычно валили все на татаро-монголов. Но сверх того, завелась в луже при новом начальнике говорящая щука, умевшая повышать цену за бары. А барыль, батюшка, был в тех краях единственным источником жизни. Ничем рукодельным почесаловцы мир порадовать не могли, по некоторым особенностям телосложения. Тут написано, руки у них росли не с того места, но это уже можно не читать. А щука разговорилась. Сегодня 40 долларов выкрикнет, завтра все 80. Короче, поперло. Года не прошло. Наполнились почесаловские закрома золотом по самый верх. Новый начальник, ходя по трудовым коллективам, горстями раздавал излишки и бойко шутил. Население отвечало ему обмороками благодарности. Насчет лужи начальник оказался строг необычайно. Сейчас, сказал, мы положим этой мерзости конец. Вот прямо сейчас. И выйдя на берег, посмотрел на лужу холодным, внимательным взглядом. Лужа сразу усохла на полметра. По крайней мере, об этом сообщило почесаловское телевидение. А почесаловское телевидение – это вам не CNN какой-нибудь. Эти что сказали, умри, но поверь. И очень скоро почесаловцам открыли окончательную правду. Это, оказывается, демократы во всем виноваты. Это они совратили народ с пути истинного, начальства любимого, и в лихую годину безвластия ссали в лужу по заданию ЦРУ. Демократов в Почесалове было много. Человек 5. Уже несколько веков они начинали утро с покаяния. А тут по высочайшей отмашке болезных начали гонять по пейзажу. С улюлюканьем и посвистом. Дегтя и перьев было истрачено немерено, но уж радости населению случилось. Давно такой не было. На глазах у перепуганного мира Почесалов вставал с коленей. Излишек средств пробудил в горожанах фантазии доселе невиданные. Всякий честный почесаловец сделал себе карпатский евроремонт. На Карпатах я этого не читал еще. Элита перешла с анученной Версачи и взяла в кредит под шипу с кенгурятником. Каждый третий с лазуркой, каждый второй с мигалкой, и все такие гламурные, что хоть не мойся. Про элиту следует уточнить отдельно. Это раньше, в лихие годы безвластия. Почесаловской элитой были всякие бесчестные абрамычи, чуть не погубившие среднерусскую возвышенность. Теперь ко власти пришли, наконец, настоящие патриоты. Свояки и двоюродные нового начальника, друзья его юности, товарищи по кооперативу и коллеги по пытошной. Все они переехали в Почесалов и переделили промеж себя все, что лежало плохо или просто неправильно. Отныне почесаловцы могли вздохнуть с облегчением, на родине все было под полным контролем, приступили к окрестностям. Окрестности эти давно и настоятельно требовали мордобоя. Замечено было, что те, которые вокруг живут, почесалов не любят. То есть буквально в кого ни плюнь, не рады встрече урода неблагодарного. Ну что сказать? Не повезло почесаловцам с человечеством. Ну, мордобой так мордобой. Это дело почесаловцы любили. Имея в запасе на всякую дипломатическую ноту, по паре ядреных боеголовок. С холодных времен в большом бункере под лужей пупырилась заперти большая красная кнопка, рядом с картой мира, иконой и надписью старославянской вязью, так не доставайся же ты никому. Завели, короче, под Пасху такой православный обычай. Чуть кто плохо про почесалов отзовется, сразу врыло ему. И пока лежит без сознания, отрезать, чтобы не выросло. Начальник во вкус вошел, раздухарился, по глобусу разъезжать начал, козью морду человечеству делает. Стражил удивляясь, как он такой крутой, беспощадный, полвека прожил тише воды, ниже травы. Борьба с лужей тем временем вошла в решающую фазу. Фазу освоения бюджета. Череда блестящих нацпроектов по осушению позволила передовой группе родных и близких лидера нации решительно войти в первую сотню списка Forbes, выбросив оттуда два десятка задевавшихся старожилов. В честь этой победы в Почесалове был объявлен дополнительный выходной. Чистая формальность был тот выходной. Не затем они вообще вставали с коленей, чтобы работать. На краю лужи пришвартовалась белоснежная яхта патриотического олигарха. На ней гуляли, пока не выпал снег. Начальник же, в чем организме скручена была пружина, не позволявшая подолгу сидеть на одном месте, слетал мухою на экватор и подарил каждому туземцу по набору матрешек, фаршированных черной икрой. Благодарные туземцы постановили за это провести в Почесалове зимние игры на деньги ООН. В предвкушении новых спортивных побед, совмещенных с халявой, почесаловцы чуть не умерли от гордости и перепоя. Голые, разрисовав себя разноцветными кольцами, они прыгали в лужу и сколько могли праздновали прямо там. Когда прямо посреди праздника пришло время выбирать нового начальника, начались суициды. Никого другого над собой почесаловцы и представить уже не могли. А тот по личной скромности кочевряжется стал. Закон есть закон, говорит. Я, говорит, не имею перед законом. Уйду, говорит, вот прямо сейчас уйду, держите меня семеро. Еле уговорили. Специально обученная ткачиха рыдала на плече. Деятели культуры привычно ели землю. Группа ученых вышла к общественности с чертежами и доказала, что если начальник уйдет, земля развернется и поглотит почесалов. В общем, как не измучен был служением народу лидер нации. А раз такое дело, пообещал мучиться дальше, не бросил несчастных на произвол судьбы. А чтоб враги закулисные языки свои поганые прикусили, пересел понарошку из главного кресла в соседнее. А в своем садил одного совсем маленького, без цвета, запаха и биографии. Чисто подержать место. На инаугурацию в лужу соорудили фонтаны, причем на зло Женеве из принципа дали струю на метр выше. Гуляния были в самом разгаре, когда специальный человек на яхте отозвал в сторонку другого специального человека и что-то шепнул ему в самое ухо. «Не может быть», — сказал тот. «Может», — ответил первый. Второй помрачнел и, подойдя к банкетному столу, долго глядел в мертвые глаза рыбе, лежавшей на блюде. Тут и остальные помаленьку перестали бродить по периметру и собрались вокруг рыбьего костяка с головой. И шепот пролетел по зале. Да, это была щука. Задние две трети ее были уже съедены благодарными почесаловцами. И ничего хорошего сказать она им больше не могла. На утро цена за баррель стала, какая была, до щучьего веления. Кризис почесаловцы вынесли стойко. В список Forbes вошли напоследок еще несколько родных и близких лидера нации. Остальные закочумали своими силами. Яхта ушла на Антипы, а лучше осталась. По весне она всякий раз выходила из берегов, затапливая пустынные огороды и замершие строительные площадки. Несколько раз бесследно смывала окрестные деревеньки, но население при вести об этом душевного равновесия не теряло, а продолжало стоически кочумать, не моргнув глазом. А чё зря моргать? Жизнь в здешних широтах всегда стоила копейку. Твердо ориентируясь на эту цену, почесаловцы считали себя потомками римлян, и всем видам дорог, ля-ля, предпочитали Аппиеву. Рим Римом. Однако ж на третью осень без халявов почесалове начался разброд. Заговорили. Сначала те, которые подальше и шепотом, а потом вслух среди бела дня да на каждом углу. Почесаловцы и ушам не поверили. С тех пор, как через город провели заломленными руками того сомневавшегося, никто тут сам по себе не разговаривал. Спросят, что начальство, отвечали по сценарию. Не спросят, молчали в тряпочку. А тут зашелестело по городу и про то, и про сё. Причем особенно про сё. И насчет блестящих нацпроектов. Все вдруг разом заметили, что бюджет исчез, а лужа осталась. Хотя первоначально планировалось ровно наоборот. И незнакомым тревожным взглядом почесаловцы стали поглядывать на лидера нации, в ногах у которого еще давеча ели грунт. Лидер, уже заметно постаревший на своих галерах, из последних сил делал для нации все, что мог. Ездил на драндулете, пел под караоке, доставал с одной лужи древнегреческий амфор, кормил с руки белочек, целовал в пузико детей и фотографировался голым в бандане и черных очках. Это было написано тоже у Равлея. В прошлые годы все это очень помогало. Но на восьмой раз фотографа наконец стошнило. И хотя его, конечно, казнили, но выводы сделали. И благодетели мягко заметили, что с топлесом пора завязывать. И детишек прочь убрали от греха подальше. Белочки в звании лейтенантов тоже получили полный аттендер. А чиновный почесаловский люд, отличавшийся поразительной метеорологической чувствительностью, в смысле понимания, откуда ветер дует, зачастил к маленькому, которого пару лет назад для отвода глаз в руководящее стуло посадили. А маленький вдруг расти стал не по-детски. Еще, кажется, вчера до пола ножками не доставал. А тут вдруг доел тертое яблочко. И самостоятельно проковылял от стула до кроватки. Что-то гулькое. Что он там гулькает, охрана сначала не расслышала. А расслышав, чуть не врезала коллективного дуба по месту службы. «Свобода лучше, чем не свобода!» Щебетал маленький и сам смеялся этой милой глупостью. Когда слух об этой речи пролетел по Почесалову, из щелей полезли наружу демократы, все 5 человек. Им поломали руки-ноги и оштрафовали за нарушение общественного порядка. Новый гарант тем временем продолжал есть тертое яблочко и гулькать приятные слова. На звуки снаружи он вообще не отвлекался. Рос новенький хорошо, кушал замечательно и гулькал все демократичнее, что привело к появлению международной доктрины о скорой перемене политического курса в Почесалове. Откуда взялась сия доктрина? Какой переломанной рукой было написано? Так и осталось неизвестным. Жизнь текла по пейзажу своим чередом. Отпетые римляне пробавлялись подножным кормом. Летом выгорали дома. Зимой замерзали не сгоревшие. Тому отбивали почки в околотке. Этого ухайдакивали в казарме бравые ребятушки. Иного костлявая поджидала в тюремном лазарете. Но все, включая покойных, понимали теперь, что это только частность. Пылинка на сияющем пути прогресса. Прогресса почесаловцы ждали, как ждут автобус. Придет, поедем. А не придет, так и ладно. Всегда готовы были они пойти пешком, а скажут, так и речь плашмя. Татары-монголы действительно помогли прибрать из генов излишки гордости. Спасибо товарищу Батыю за наше счастливое детство. И затихло, почесало ли странное время. Непонятно было, то ли в самом деле прогресс, то ли просто дали подышать напоследок. Улицы опустели, кто спился, кто съехал по-тихому, иные учили в проб китайский. Начальники ходили теперь вдвоем, старенький да маленький, каждый со своим репертуаром. Старенький мочил по сортирам, маленький гулькал про свободу. Бедные почесаловцы не знали, что и думать. А на вопрос, что делаете, отвечали, озираясь, ждем 12-го года. Отчет оказалось им, что в 12-м году что-то такое изменится само. Французов, что ли, ждали? Я, признаться, так и не понял. Спасибо.
Грустная штука, сатира. Спасибо огромное. Спасибо, Виктор. Спасибо всем, кто пришел. К сожалению, действительно, здесь следующее мероприятие. И как бы нам не хотелось остаться, нам придется расстаться. Но завтра будет еще одно выступление Виктора Шендеровича в сале. А всем присутствующим напоминаю, что программы российских мероприятий в рамках форума издателей лежат на рояле. Очень рекомендую.